Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, это программа «Особое мнение», я ведущая Наталья Болтянская, наш гость Виктор Шендерович. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Ну, хотелось бы начать с информации о том, что на имущество, в частности, Юлии Тимошенко наложен арест. Бывший премьер-министр, так сказать.
То есть вечер не для всех добрый.
Ну, да. Это вы уже начали комментировать?
Нет, это просто, так сказать, медицинский факт. Вот интересная история, интересная история. Значит, это половина дела для того, чтобы признать государство демократическим, что на имущество бывшего премьер-министра может быть наложен арест. И бывший премьер-министр должен явиться в суд и давать объяснение по некоторым фактам своей биографии. Это приятное сообщение, его приятно экстраполировать на, значит, наши реалии и немножко помечтать. Но это половина истории. Вторая половина истории заключается в том, чтобы соседний суд или этот же точно таким же образом по рассмотрении обстоятельств накладывал арест и принимал какие-то действия по поводу нынешнего премьер-министра этой страны, да, в которой это происходит, президента и так далее. Вот тогда можно говорить о том, что есть правосудие. Ну, просто вот такое место, которое называется суд, где рассматривают некоторые обстоятельства, вне зависимости от того, пришли они со стороны власти, со стороны оппозиции, просто кого-нибудь Иван Иванович или Петро Семенович, да, принес это. Да? Вот просто суд рассматривает и в связи с обстоятельствами выносит некоторое решение. Вот тогда можно говорить, что таки да, существует право и существует закон в государстве. Но сам по себе прецедент, то есть, собственно, это не прецедент, на Западе это практикуется. Угу. Да? На Западе практикуется не только это. На Западе практикуется и вот Берлускони ходит как дрессированный, да, в суды, каков бы он ни был, но его как-то приглашают объясняться, хотя он при власти.
Ну, подождите, Виктор Анатольевич, у нас же была история с бывшим премьер-министром, к которому возникли претензии, так сказать... Я имею в виду историю с Сосны там был.
С Касьяновым?
Да.
Ну, это вот однокоренная история с Тимошенко и Януковичем, разумеется. Значит, тут дело не в том, что он бывший премьер-министр, да, потому что к Фродкову никаких вопросов не было.
Почему-то.
И к очень многим еще не было почему-то никаких вопросов. Значит, это претензии не к премьер-министру, это претензии к одному из лидеров оппозиции, в случае с Тимошенко, к лидеру оппозиции.
Угу.
Да? И это тут является ключевым. Не надо тут валять дурака и делать вид, что. Мы все понимаем, о чем идет речь.
То есть это политически мотивированная история.
Разумеется. Значит, в случае с Януковичем, я уже об этом и говорил, можно считать демократическое государство Украина выжившим, не выжившим из ума, а просто выжившим, если, пройдя вот этот цикл от Ющенко через Януковича, а значит, если Янукович уйдет в результате демократических процедур и пойдет после этого проходить те же ровно круги, которые проходили при нем. Да? Угу. Вот если при нем, если Украина переживет Януковича со свободной прессой, независимым судом, сменой власти, тогда, каков бы ни был Янукович, можно констатировать, что Украина выжила. Если нет, тогда следует признать сегодняшнее дело не частью, ну, просто становления независимого правосудия, допустим, угу, да, а абсолютно чистым политически мотивированным делом, каковым оно, по всей видимости, является. При моей малой симпатии к Юлии Владимировне, да, политической, совершенно очевидно, что это политически мотивированное дело. Оно абсолютно приравнено. Да, оно там крупнее масштабы, но тем не менее. Это вот, ну, собственно, это норма. В авторитарных государствах иначе и не бывает. Первое, что делают, это берут под контроль СМИ, что делает Янукович, суд, что делает Янукович.
Да, что-то такое уже, да, было.
Мы что-то такое видели.
Проходили.
У меня такое ощущение, что видели.
Ну, давайте из украинских реалий переместимся все-таки в российские реалии. Вот вам, пожалуйста. Министерство иностранных дел Российской Федерации поддерживает законопроект о черных списках в отношении иностранных чиновников, заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров. Мы считаем этот ход абсолютно справедливым, потому что то, что пытаются сделать коллеги наших депутатов на капиталистском холме, выходит за рамки приличий и является вмешательством в наши внутренние дела.
Приятно, когда Лавров говорит о правилах приличия и рамках приличия. Это само по себе...
Работа такая.
Само по себе довольно забавно, да? Значит, это все мне напоминает старый анекдот, значит, про еврея, который торгует семечками на ступенях Уолл-стрита, да?
Угу.
Что...
Соглашение.
Да, соглашение, что они не торгуют семечками, я не играю на бирже, да?
Угу.
Что они поделили полномочия. Значит, это наша ответная мера, она... вот они, то ли те люди, которые это говорят... Они что, не видят со стороны ситуацию? Они не видят дикого комизма в этом? Мне действительно это интересно. Они идиоты или им до такой степени все пофигу? Это риторический вопрос. Я не знаю. Я правда не знаю.
Я боюсь ответить на этот вопрос сам себе.
Я не знаю. Я не знаю. Я не, в тех коридорах не хожу. Я и пульс им не измеряю. В глазное дно не заглядываю. Я не знаю. То есть это либо вот такая дежурная отморозка, да? Ну, то есть, говорю то, что положено, и горя оно все огнем, не задумываясь и не сильно заморачиваясь. Ну, вообще, у номенклатурного человека, бесстыжего, есть свои преимущества, можно не думать о репутации, да, ну, вот как Онищенко со свиной чумой, там, да, грузинской, есть такое преимущество замечательное, можно не думать о репутации, у тебя ее заведомо как бы нет, ты дожил до такой ситуации, что Онищенко, что Лавров по-своему, что у тебя... Ну, то есть не то, чтобы нет, она всегда есть, но она очень определенная. И терять уже нечего. И можно себе позволить говорить полной глупости. Или вещи, ну, как за пределами комментария немножко. Значит, возвратившись к теме. Ситуация комическая, потому что, разумеется, большой драмы среди американских конгрессменов по поводу закрытия их счетов на территории Российской Федерации угу. не будет. Да? Вот не будет. Они почему-то не
открывают.
Ни в ВТБ. Как-то они не хранят свои деньги. Их дети почему-то не учатся в Московском государственном университете. И они не покупают недвижимости у нас. И не хранят деньги у нас на счетах. И не семьи их не живут у нас, у американских конгрессменов. Да? Поэтому они пожмут плечами и усмехнутся и правильно сделают. Лавров, который пытается надуваться от имени Российской Федерации и делать вид, что это мы так им ответили, это, конечно, хорошая мина при плохой игре, и мина-то не очень хорошая. Потому что все понимают, какой силой удар будет нанесен, если список Кардина будет принят. Да.
А вы можете оценить в процентах степень вероятности?
Нет, я не политолог. Но если он будет принят, этот список, то это сильнейший удар, конечно, по корпорации, которая находится у власти, потому что они-то, и в этом их драма, они целиком завязаны на Запад. Да, счетами, недвижимостью, планами на жизнь, да, детьми, учащимися там и так далее, и так далее, и так далее. Сильнейшим образом завязаны. И для них их превращение в Лукашенко, да, поименные. Вот они все, сколько их там, 360 с чем-то, да? Вот они все, у них у всех фамилия Лукашенко. То есть вот тебе твое государство авторитарное, вот внутри ты там царь и бог, но снаружи уже, извини, тебе сюда нельзя.
Угу.
Да? Тебя не приглашают
сюда. Не рукопожатен.
Да? Не рукопожатен. И ладно, им плевать на рукопожатие, но ты...
Вас не принимают.
Не счетодержателен, да? И так далее. Все, отрезано по периметру. Они так не хотят. Они хотят-то жить, как там. Они хотят-то Оксфорд, Лазурка, Сардиния, Берлускони, да, всякое такое. Они себя видят там, семьи их там, там все планы, да. А править хотят, как в Туркмении. Вот они хотят так, так не бывает. То есть бывает, но до поры до времени. Поэтому принятие списка, конечно, это будет сильный удар не по России. Пусть они не валяют дурака, что это удар по России. Это удар не по России, это удар по российской администрации, которая чем скорее эволюционным путем, подчеркиваю, уйдет, тем лучше для России. Вот. Но попытка Лаврова сделать вид, что мы на равных играем и предпринимаем адекватный, это что-то даем адекватный ответ,
угу.
да, Это попытка, которая ничего, кроме веселья, у наших оппонентов, разумеется, не вызовет.
Ну, хорошо, давайте перейдем к водным процедурам.
К водным процедурам обязательно.
Премьер-министр Владимир Путин после президентских выборов в марте 2012 года займется гигиеной. Именно так он выразился, выступая на межрегиональной конференции «Единой России» в Екатеринбурге. Пойду умываться и в гигиеническом смысле этого слова, и в политическом. После всех кампаний, которые нам предстоит пережить, нужно будет как следует заняться гигиеной. К сожалению, это так. Это неизбежный процесс. Как говорил Черчилль, самая плохая система управления – это демократия. Но лучше нет. Конец цитаты.
Замечательная цитата. По поводу даты, когда наш премьер приступит к гигиене, я бы, как бы ему посоветовать мог не ждать уже марта 12-го, а начинать прямо сейчас, потому что уже наросло на теле довольно много, чтобы поскрести с хорошим мыльцем. Вот. А на политическом теле, в данном, конечно, я имею в виду. Ну, черного кобеля не отмоешь добела, как известно, но пытаться надо. Пытаться надо, и Владимир Владимирович будет предпринимать все усилия к этому. Что касается выборов, я уже повторял и буду еще повторять. Давайте придерживаться своей терминологии. Не будет никаких выборов в 2012 году. Это уже ясно сегодня. У власти был шанс сделать хотя бы подобие, сохранить хотя бы вот мину, да? Они проскочили мимо этой развилки, никаких выборов не будет, будет переназначение начальства с несколько другой конфигурацией обслуживающего персонала. Значит, обслуживающий персонал, там появятся новые лица, они по-другому рассядутся, это обслуживающий персонал в Думе, да, допустим. Ну и в 2012 году они могут там немножечко поменяться друг с дружкой местами или не поменяться друг с дружкой местами. На нас это никак не отразится. У власти со всей очевидностью остается корпорация.
Угу.
Вот, та же самая. Со всей очевидностью...
А что мыться-то ходить?
А?
А мыться-то что ходить?
Ему?
Да.
Ну так захотел, вдруг зачесалось, не знаю.
Понятно.
Пускай моется. Кто против?
А, вопрос. Белорусы открыли красноречивое молчание, и неугомонный диктатор все понял. Оказывается, молчание тоже ранит. Как вы считаете, достойны ли они какой-то награды за свое открытие?
Кто?
Ну, вопрос риторический, конечно.
Вопрос, да, риторический. Да, с Белоруссией там уже подводится очевидная черта. Вот это молчание, за которое выламывают руки и сажают, и задерживают, это, ну, такая предпоследняя уже. Какой-то предпоследний этап. Последний, поскольку, повторяю, в новейшей практике существует еще Каддафи с бомбометанием по собственному народу, то никогда не знаешь, какой этап последний. Но это где-то уже там, ближе к финишу, когда за молчание берут людей, да, за такое регулярное молчание. Но нельзя не дать человеку не молчать.
Угу.
Они себя сами, Лукашенко и его... опричники, потому что других уже, другой опоры не осталось. Там уже политической опоры не осталось, только финансовая некоторая. Вот он кормит эту опричнину, да, это последнее, что он будет
Силовиков
кормить.
Силовиков очень хорошо.
Да, 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 да. Вот последних, кого он будет кормить, потому что если плохо будут питаться силовики, то его не станет довольно быстро. Они просто отвернутся на несколько секунд, а когда...
Повернутся, уже все
когда
будет
повернутся,
сделано.
Уже, к сожалению, даже, я боюсь, и до скамьи подсудимых могут не довести Александра Григорьевича. Поэтому, конечно, он будет финансировать силовиков из последних сил.
Угу. А вопрос, присланный с помощью СМС-ки, оцените, пожалуйста, перемещение Валентины Матвиенко.
Она куда-то перемещается?
Вы не заметили?
Не может быть. А, нет, она никуда особенно не перемещается. Она остается внутри этой... Это, у нас так замечательно устроена власть, что человек, который попадает в эту корпорацию,
угу.
Да, он уже никуда из нее не денется. Только если он перестанет быть своим, как Касьянов. Тогда денется быстро, немедленно денется. Поскольку Валентине Ивановне это не грозит, переход в оппозицию, то с ней ничего не сделается. Она так и будет кочевать из коридора в коридор, да, с одного мягкого кресла на другое. Поэтому никуда она из корпорации не делась. Петербург можно поздравить, потому что все-таки вот с их шеи она слезла. Она пересела, ну, так сказать, седалище стало побольше немножко, она пересела на всю федерацию. А, между прочим, вот напоследок нам довелось услышать Валентину Ивановну в эхе. На эхе, значит, в эфире нашей радиостанции, это было замечательно. Это было вот такое губернаторское такование. Она же говорила монологом. Это надо слушать нам всем, переслушивать по несколько раз в день, чтобы иметь представление, если кто забыл, об этом стиле монологическом. Вот она говорила, она же ведь не отвечала, там было огромное количество в этой передаче, огромное количество конкретных доводов и претензий. Она никого, ни с кем ничего не обсуждала. Она начала монолог и до конца программы так и говорила. Перед ней, видишь, очевидно, лежал листочек с цифрами. Да, это очевидно был...
Так перед вами он тоже лежит,
да.
Листочек.
Нет, но только я не изображаю, что я дозвонился с какой-то...
Значит, с «Не могу молчать»?
Дозвонился с «Не могу молчать» в эфир. С цифрами, да. Она явно зачитывала, да. Это был такой отчет комсомольско-партийный. Без всякой связи, без всякой обратной связи со своим городом. Она ведь назначенец. И вот дело уже не в Валентине Ивановне. Для Питера это уже, слава богу, прошедший этап. Дело, в принципе, в этой системе назначенцев...
Вот, не приходит вам в голову, что она сама, может быть, абсолютно замечательный человек?
Да,
поставили ее в такие обстоятельства.
Мне совершенно по барабану, какая она сама. Значит, в данном случае, меня интересует Валентина Ивановна как...
Функция.
Феномен, да, как некоторый феномен. Вовремя попавшийся сначала на глаза Черномырдину, там, по возвращении из Греции, и пошедшая по этим коридорам, там, по этим, внутри этой вот, в этой трубе, которая называется вертикаль, там, осуществляющая свое продвижение. Так вот, там ведь что интересно. Там интересно полное отсутствие обратной связи. Она не знает, что такое полемика, диалог. Она говорит монологом. Она не знает, что такое неудобный вопрос. Ей никто их... никогда отродясь не задавал. Она абсолютно монологична. И принцип назначенца, вот что важно. Вот мы увидели деградация Питера, очевидная для всех петербуржцев. Я бываю в Питере, два раза в год. Когда она говорит о прекрасных петербургских дорогах, я понимаю, что она жила в каком-то другом городе, не в том, в который я приезжал.
Хочу Советский Союз,
да? Где в центре просто как будто немецкий стервятник пролетел с бомбежкой, там все разворочено просто, там нету дорог. Да? Это результат во многом, конечно, ее руководства. Но в том-то и дело, что она не имела к Питеру никогда никакого отношения. Да, она назначенец. И вот как можно в Москву поставить из Тюмени, а в Питер из Шепетовки, это принцип назначения. Валентина Ивановна.
Да? Ну, я поняла.
Значит, это принцип назначения, это номенклатурный принцип. Нам надо сейчас осознать, до какой степени деградации доводят этот принцип, оставив в покое Валентину Ивановну. Напоследок только сказав, что вот этот монолог в эфире «Эхо Москвы», трубный, такование такое губернаторское о несуществующих успехах, в сочетании с сыном, который стал миллиардером за время маминого руководства городом, это и есть главные итоги ее руководства. Вот эти два факта, вместе сведенные, дают довольно объемную картину
происходящего.
И главный результат.
Виктор Анатольевич, в одном хорошем спектакле один хороший персонаж говорит другому. Но для того, чтобы назвать тебя козлом, не обязательно быть машинистом. Вы знаете, да, какой песне я говорю?
Видимо, о моей, да.
Вот. Я к вам, как к душеведу. Вот все то есть все ужасно. А делать-то что? Вот там есть, например, господин Лимонов, который говорит...
Который знает, что делать.
Нет, который говорит, что надо отозвать свои голоса, сообщив, что вот не за кого мне голосовать, поэтому прошу Центризбирком считать меня политическим трупом, в кавычках, да? Есть там белорусы, которые идут на молчаливые акции. Есть еще кто-то, кто там обращается в суд. Есть там Парнас, который не регистрирован.
Надо делать и то, и другое, и третье, и четвертое. Надо и каждому по своему темпераменту общественному, да, и каким-то образом обозначать свое отношение к тому, что они называют выборами, да, и можно попытаться организовывать какие-то, так сказать, как-то социальные сети тоже привлекать. Это довольно перспективная история, как мне кажется. Надо каким-то образом... Тут я ничего нельзя советовать всем.
А вы для себя что думаете? Вот очень много вопросов по поводу того, что, Виктор Анатольевич, а что вы будете делать на выборах? Так или иначе.
Да нет, ничего я не буду делать на выборах.
Вот пойдете?
Нет, разумеется, не пойду. Я давно уже не... Повторяю, нет никаких выборов. Когда будут выборы, я на них пойду. А в переназначении начальства я участвовать не собираюсь. Значит, эти вот новейшие их телодвижения по поводу появления там усилия по тому, чтобы появилась правая партия в парламенте, это такая симуляция, это все силикон, разумеется. Да? Крови там внутри нет, не течет, это труп. это труп. И вообще нельзя говорить, и неправильно говорить ни о какой там левой партии, правой партии. Есть, повторяю, корпорация, которая немножечко поменяет свою конфигурацию. Вот их там стыдили, что нету в Думе правых. Они приняли внутри себя решение, Путин, Медведев, Сурков, там кто-то еще, не знаю, что правые должны быть в Думе. Значит, будут. Чуров поможет, да, и будут правые в Думе. Будут сидеть с краешку, говорить какие-то приличные либеральные вещи, да. Никаким образом это не будет влиять на принятие законов, разумеется. Никто им не позволит набрать, там, они не наберут, разумеется, никаких близких цифр к тому, чтобы влиять на принятие решений. Но есть что предъявить там, тому же проклятому Западу. Вот и все. Говорить о партии «Правое дело» не приходится, как не приходится говорить о выборах. Нет партии «Правое дело». Есть подразделение администрации. Да, вот точно так же, как Сурков из одного ребра изготовил себе Рогозина, там, условно говоря, сейчас он с другого изготовил Прохора, «Правое дело», да. Вот и все. Нет никакого Рогозина политика и нет никакого Прохорова политика.
Ну, то есть вам комфортно находиться в положении эдакого маргинала, да?
Нет. Маргинал, в слове «маргинал» нет ничего обидного.
А я маргинале не пытаюсь вас обидеть.
Пометки на полях. Маргинал – это тот, кто в меньшинстве. Христос был маргиналом, как известно, Сахаров был маргиналом, да, Томас Манн был маргиналом. То есть мы в хорошей компании. Угу. И давно замечено, что самая большая опасность для приличного человека – это оказаться в большинстве. Это значит, что-то не так. Осмотрись, оглядись. Чего-то ты вдруг в большинстве, да? Потому что худших везде большинство, как говорил Эпиктет. Но это такие общие соображения. Поэтому, ну маргинал, ну, слава богу. Не дай бог попасть в это большинство. Еще на Селигер позовут, да? Вот. А здесь дело в другом. Советовать... Все выходите на улицы или все там отзывайте свои имена. Я не хочу и не могу, потому что это для меня... Я не советчик никому. Я могу только делиться своими ощущениями.
Ну, вы продолжите делиться своими ощущениями после небольшого перерыва. Я напомню, что это программа «Особое мнение». Наш гость Виктор Шендерович. Через несколько минут мы продолжим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Наш гость Виктор Шендерович. Что-то нам пишет какой-то... Что такое? Оперу пишете?
Как говорил один остроумец, если мысль не приходит в голову, она не приходит никуда. Вот пришла вдруг в голову. А, про что говорим?
Ну, оглашайте мысль-то. Что, зря пришли?
Нет. Это фрок, наверное.
Ну, хорошо. Вот вам, пожалуйста... Новость. Рабочая группа по делу Магнитского усматривает коррупционную заинтересованность по этому делу у ряда должностных лиц.
О, бывает. Нет, вообще, это все связано, конечно, со списком Кардина, я думаю. Это все как-то связано, потому что внутри там тоже все не очень неоднородно, разумеется. И внутри сейчас идет очень сильное, никому не хочется оказаться крайним. Все как-то хотят между струйками, и никому не хочется действительно оказаться в Каддафи-Лукашенко через черточку. Все каким-то образом хотят остаться при своих. И при своих здешних, и при своих тамошних. Да? И отсюда там вот такие нервные движения в разные стороны. Но вообще вот в тему, я как раз хотел об этом говорить. В МК потрясающее интервью Владимира Овчинского, криминолога, генерал-майора МВД.
Который говорит, что везде все...
Возглавлявший в прошлом российское бюро Интерпола. Просто несколько цитат. Никогда ни в 80-х, ни в 90-х не было такого масштабного присутствия в ОПГ представителей официальных госструктур. Сейчас происходит некоторое огосударствление мафии, мафиозные структуры фактически стали замещать реальное руководство. Вся Россия в кланах. Конец цитаты. Это цитаты из разных кусков этого интервью. Тут ведь что интересно.
Мне интересно, что будет ему за это интервью.
Нет, ничего ему не будет. Мы сейчас живем в таком замечательном государстве, где просто собака лает, ветер носит. Ага. Вот некоторое время назад тот же самый Владимир Овчинский, месяцев несколько назад... опубликовал интервью на сайте «Свобода» о том, что ему давно известен господин Якименко. 20 лет назад он был ему известен в 90-х годах как крупный деятель, видный деятель люберецкой преступной группировки. Mm-hmm. Вот я это читаю и жду каких-то реакций со стороны. А, Якименко. Ну, опровержение в суд Овчинского, да?
Не царское это дело оправдывается.
Честное как? Ну, честное имя. Честное имя замарано. Как так? Федеральный министр, глава преступной группы, там, участник преступной люберецкой группировки. Тишина. Да, с Кашиным судится, с Овчинским почему-то нет. Дальше у нас есть Чайка. Ведь то, что говорит Овчинский, как Буратино, больной либо жив, либо мертв.
Угу.
Это либо правда, либо нет.
Ну, да.
Если это неправда, отвечать за клевету должен Овчинский, по моим представлениям. Если это правда, то, ну, как минимум, это надо расследовать. Расследования нету. Значит, это означает одно из двух. Отсутствие расследования по этому факту. Спустя несколько месяцев после того, как этот факт обнародован, причем не бабушкой с вокзала, а в прошлом главой российского бюро Интерпола, генерал-майором МВД,
ну, да?
Который занимался этими преступными группировками. Да?
Угу.
Расследования нет. Это может означать две вещи. Одну из двух. Либо полное обезвествление мозга в МВД, то есть туда просто не проходит информация. Они не читают газет, они не знают, об этом писалось, да, про связь Якименко с Люберецкими,
да.
Много писалось, да. Значит, они либо не читают газет, и информация туда не проходит ниоткуда, ни по каким каналам.
Так.
Да, просто такой вот уже этап.
Вакуум.
Как Ленин в мавзолее, вот они лежат в этом же виде.
Угу.
Либо они являются частью той же преступной группировки, в данном случае не Люберецкой, а которой принадлежит сегодня господин Якименко. Значит, либо они подельники, либо они глухо-слепо-немые тупицы. Да? Пусть господин Чайка выбирает для себя версию поприятнее для него. Я только констатирую все развилки возможные. Ничего четвертого.
Виктор Анатольевич, а может проблема, как говорится, в менталитете? Вот очень просят вас прокомментировать. Вчера говорил Андрей Сергеевич Кончаловский об этом в программе «Особое мнение». Я считаю, что цапки не преступники, а просто русские люди, которые живут согласно обстоятельствам, потому что по-другому жить нельзя. Они просто живут в другом веке.
Ой, вы знаете, это Эйхман говорил на суде. В Иерусалиме.
Что он
просто жил. Нет, я все. Он просто жил в соответствии с обстоятельствами. И ведь правда, ведь Эйхман был мелкой сошкой, он там.
Приказ выполнял.
Ну как? Были такие обстоятельства в Германии с 1933 года, возникли некоторые обстоятельства. И в этих обстоятельствах просто Томас Манн вел себя одним образом, а Эйхман другим образом. Да? Значит, вот и все. Значит, Кончаловский прав, конечно, в некотором философском смысле. Он ведь, ну, может быть, он специально так провокативно говорил. Это уже вопрос другой, к Андрею Сергеевичу. Но, тем не менее, по сути, он очень верную вещь заметил. То, что цапки не являются ничем выдающимся на нашем сегодняшнем фоне. Мы так живем. Да, мы так живем. Это обыденность. Просто с цапками это вскрылось как-то и привлекло такое внимание. Но, в принципе, да, это такая довольно повсеместная жизнь. Может быть, не в таких, так сказать.
Ну, послушайте, повседневная жизнь, значит, это когда уважаемый оператор уважаемого канала раз и не знаем, что показал президентскому кортежу.
Нет, подожди, значит, давай тут. Это очень важная тема, интересная, точнее. Но давай сначала с этой темой завершим.
Вы на часы смотрите, да?
Да, на часы смотрю. Все под контролем. Значит, тут важно что понять. С одной стороны, надо как нации можно ужаснуться этой норме, но давайте все-таки мы не будем терять совсем систему координат. И давайте все-таки убийца будет у нас убийца, да? И даже если убийство происходит массовое, и если, да?
Это не меняет характеристики.
То есть даже в Освенциме, если это делается по графику и в семьи, то это не
значит, что это не преступление.
Это не значит, что это не убийство и не преступление, да? Вот и все. Это важно понимать. А то, что Кончаловский привлек внимание к тому, что это почти норма, тем хуже для нас. Теперь по поводу гениталий, якобы показанных, как я понял, вы про это, да, оператором дождя, значит, кортежу Медведева. Это любопытная история. Я про это написал для «Свободы». Вот, понимаете, какая штука? Вот там стоят в пробке, в многочасовой иногда, да, я не знаю, какая была вчера, но в пробке, в глухой пробке стоят сотни москвичей.
И что они показывают?
Все они хотели бы показать что-нибудь проезжающему мимо Дмитрию Анатольевичу, Владимиру Владимировичу, кто там еще мимо них проезжает, из-за кого они на жаре стоят в пробке, иногда многочасовой. Они хотели бы что-нибудь показать, но стесняются. Значит, вскрытие показало, что ничего, конечно, оператор Комиссаров не показывал, а он просто снимал на мобильный телефон. Здесь очень важная вещь. Важная вещь – реакция ФСО на съемки с мобильного телефона. Ну, оставим в покое их вранье про гениталии, да, это они уже…
Ну, нельзя.
Ну, они уже вынуждены что-то соврать. Ну, соврали это.
С фантазией?
Да, с фантазией. С моей дочерью было скучнее, ее как-то в зале суда арестовали за то, что она ругалась матом в зале суда, да? Ну и так далее. Значит, они каждый раз, у них довольно убогая фантазия. В этот раз они сфантазировали что-то такое особенное. Вот, Фрейд, дедушка, видимо, они чувствовали, что все хотели показать, но... Вот. Но в данном случае вот что важно, что они воспринимают это, съемку с мобильного телефона, этого долбанного кортежа в глухой московской пробке, да, летящего мимо глухой пробки, они воспринимают эту съемку как опасность. Uh-huh. Они справедливо воспринимают эту съемку, которая была бы выложена, разумеется, и стала бы хитом Ютуба и Фейсбука, да?
Ну да.
Они воспринимают это как угрозу себе. Вывод. Ходите с мобильными телефонами наготове, снимайте, выкладывайте, да? Они это к этому
секундочку.
Очень чувствительны.
Ну, не каждый может позвонить на свой телеканал, и не каждому пришлют адвоката, правда? А кому-то могут, извините, и по башке дать?
Могут дать и по башке, да, да. Значит, дальше вопрос реакции общества на то, что дали по башке. Вот реакции вот на этот случай. Вот если в этом случае, вот на это, после этого суда, вот есть телеканал «Дождь», слава богу, да? Есть довольно влиятельные люди вокруг. Значит, вот это, этих конкретных ФСОшников, которые солгали, их надо довести до суда, как жемчужного прапорщика. Да, довести до суда.
И что?
И выгнать. Чтобы другим было неполно. Выгнать.
Ну, жемчужным прапорщиком.
Нет, секунду. Да, жемчужный прапорщик. Это потому, что мы не контролируем процесс. Мы бросаем сюжеты. Мы, общество. Мы бросаем сюжеты. Мы ведем себя как слабоумные, да? Мы бросаем, мы не держим тему. Угу. Мы не держим, не концентрируем внимание. Да? Вот что-то там было, ну, прошло. Да? Так вот, надо, чтобы не прошло. Потому что если вот этих ФСОшников, конкретно этих, которые, превысили свои полномочия, стирая съемку с мобильного телефона, б, солгали, да, в протоколе, если вот конкретно их не наказать, значит, они в своей силе. А просто те люди, которые в машинах, должны выходить уже из машин помаленечку.
Угу.
Если будут выходить в массовом порядке, то будут по-другому ездить, по-другому будет вести себя ФСО. А так, ну, барин едет, ну что, они ведут себя как, так сказать, с холопами. Но мы ведем себя как холопы, поэтому они имеют счастливую возможность, так сказать, так к нам относиться. Вот это очень выразительная история. А что касается гениталий, я хочу заметить, что они давно сели нам на лицо, и мы ничего кроме их гениталий в сущности не видим.
Вот на этой оптимистической ноте я вынуждена завершить программу. Извините, что получилось так неоптимистично. Я напомню, что сегодняшний высказыватель особого мнения Виктор Шендерович. Спасибо.